Здравствуйте, мои милые мамочки. Тема нашего сегодняшнего вебинара очень интересная. Это развитие предметной деятельности ребенка. И мы поговорим о том, для чего это нужно. Маленькие дети в возрасте особенно до года, до двух лет, все нуждаются в движении и все нуждаются в том, чтобы что-то делать. Вот что же они делают с предметами? Они их перебирают, пересыпают, постукивают, иногда катают, кидают. Вот, делают море самых таких для них важных вещей. Что они при этом получают? Для чего им это нужно? Вот как показали исследования, давнишние, очень давнишние исследования нашего отечественного физиолога, очень известного, и вы книжки ее, наверное, читали, Марианилы Максимовны Кольцовой. У нее были исследования на тему движения. И ее группа доказала то, что когда человек движется, или предмет движется перед человеком, или руками действует человек и движет перед собой предмет, или что-то делает с этим предметом, то все анализаторы работают наиболее полно. Также в той же группе исследовательской было доказано, что действие, одновременное действие самых разных анализаторов способствует лучшему усвоению материала. Ну, например, если человек просто слышит что-то, это одно дело. Ну, допустим, он услышал звук барабана. А другое дело, если он еще и видит этот барабан, гораздо лучше будет усваиваться ритм, да? Или он слышит песенку, это одно дело, а другое дело, когда видит маму, исполняющую эту песенку. Вот мама улыбается, ребенок видит эмоцию. Вот. Или еще так, ребенок, допустим, слышит песенку и видит маму, и еще при этом мама играет на каком-то инструменте и движет руками. И получается там скок-скок-скок-скок, я лошадка, рыжий бок. О как! А потом еще больше. Мама взяла его на ручки и потряхивает его немножко так на своей ноге, поет песенку, и одновременно вот этот ритм движения, вот это вот сочетание, да, и вот такая игра лошадка очень быстро и очень легко запоминается малышом. Еще легче будет запоминаться какой-то материал, если мама или другой близкий человек, который играет с малышом, будет действовать вот в каком-то... Еще легче будет запоминаться игровой материал, если мама будет действовать в каком-то таком плавном, естественном, мамином режиме, например, держа малыша, крепко-крепко прижав его и раскачивая, допустим, на руках, да, или танцуя, прижавшись рядышком. Или мама сидит на диване и обнимает малыша и читает ему книжку или поет песенку. Вот такие прикосновения, они тоже являются большими стимулами для запоминания. А вот все вместе, действия анализаторов каких? Слухового, зрительного, тактильного и других. Вот все вместе, да еще увязанное все вместе движением. Вот именно такое совместное действие и производит огромное впечатление на ребенка, на его эмоции, на его память, на формирование его внимания. Вот. И ребенок очень хорошо запоминает такой материал. Вот я говорю, что это было доказано очень давно. Приведу вам немножечко другой пример. Очень давно, тоже очень давно, может быть, лет около 40 назад, были проведены исследования американцами. Ну, они у нас всегда впереди планеты всей. Сами знаете, вот проводили исследования. Кто был у меня на вебинарах, я приводила уже этот пример. Он очень хороший, и он это реальный пример. Вот. Так вот, проводили исследования, когда деток, маленьких деток в полгода приблизительно, по-разному старались воспитывать. Некоторые детки оставались долгое время в манеже, Некоторых выпускали ползать и бегать там, кто как мог, по полу в комнате, а некоторым детям разрешалось расползаться по всей квартире или по всему дому. И вот было доказано, что в полгода, в год, до полутора лет детки, вот такие маленькие, занимавшиеся наибольшим количеством движений, исследуя большую площадь и большее количество предметов, они потом в 6-7 лет гораздо успешнее были в школе уже, чем детки, которые сидели, детки в клетке. Вот такое было исследование, очень интересное. Было исследование в Чешском институте матери и ребенка в Праге, когда самых маленьких, ну, крошечных совсем малышей вместе с мамами вот проверяли на способность что-то делать отличное от того, что принято. Разрешали использовать шведскую лесенку для того, чтобы маленький, вот 3-4-5-дневный ребенок, совершенно маленький, да, как-то подвигался. То есть мама их там, я не знаю как, я при этом не была, вот, но описание только читала. Вот. А мама их там как-то подвешивали на эти лесеночки, немножко цепляли руками, в общем, как-то их подталкивали, и они немножко производили какие-то движения. Так вот, оказалось, что в первый год занятий малыши, которые занимались с мамами, у них словарный запас был в 3 и даже более раз больше, активный словарный запас значительно больше был, чем у детей, ну, обычно воспитывавшихся. Вот. И пассивный словарь там тоже исследовали, он тоже был больше, конечно, даже вот активный словарь. Хотя, казалось бы, какое отношение имеет развитие речи к вот таким безбожным способам, да, занятий с такими крошками. Вот, тем не менее, это так. То есть вот движение и действие матери совместное с ребенком, оно делает совершенно чудеса. Когда ребенок двигается, и если ему позволено исследовать большую площадь, особенно большое количество предметов, то он успевает это делать. Если мы его не останавливаем, если мы не делаем ему преград. Да? Вот. Поэтому я вас призываю как-то обеспечивать возможность для ваших малышей, чтобы они побольше двигались и побольше могли заниматься самыми разными предметами, самыми разными объектами. И немаловажно, самыми разными способами. А вот еще приведу вам пример. В течение 5 лет исследователи проводили занятия с детьми, отстающими в развитии от своих сверстников. Ну, наверное, тоже в Америке. Не знаю где. Вычитала просто. С каждым ребенком в возрасте от 3 до 5 лет занимались лепкой около часа, ежедневно. Через год таких занятий дети с отставанием в развитии постепенно догнали своих одногодок. А не будем далеко ходить. У Марии Монтессори в свое время тоже очень много было деток, которым требовалась коррекция. И вот занятия с самыми разными объектами и предметами, перебирания, примеривания, там, ну, всякие действия, да, они приводили к тому, что дети догоняли своих ровесников и потом были вполне успешными в жизни. Вот. Вот такие вот интересные исследования. Вот сейчас есть еще у меня одно исследование, я вам сейчас его расскажу. Сейчас, секундочку. Вот. Например, кубики, обычные вот кубики, которые можно складывать по-разному. И когда дети были допущены до самых разных игр с кубиками, досыта, как говорится, то оказалось, что потом у них в школе уже исследовались-то трехлетки, а в школе у них совершенно разные успехи были. Те дети, которые интенсивно занимались кубиками, им все разрешалось, да, перекладывать по-разному, у них были хорошие успехи по математике. Вот. То есть вот даже простое перекладывание, простые игры с кубиками служат тому, что у детей развивается, видимо, думаю, что и абстрактное мышление, и логическое, да. То есть вот можно использовать такие простые предметы, как наши обычные кубики. И вот замечательное свойство ребенка исследовать вокруг все, что попадается ему в руки, его мы очень часто, родители, не используем. По простой причине, не потому что мы не хотим, а просто мы боимся. Мы боимся его отпустить куда-то. он упадет, свалится, прищемит руки, ноги, или бывает другая боязнь, что он слишком гремит, стучит, там соседи внизу, еще что-то такая вот, да, вот. Или бывает так, на детской площадке хочется подвигаться, хочется что-то покидать, там мяч, то малыш начинает ссориться с кем-нибудь, или к нему начинают там большие мальчики приставать, отнимать этот мяч. Ну, вот какие-то социальные такие вот явления, которые нам не под силу разрулить. И вот часто мы очень часто ограничиваем нашего ребенка вот в его действиях. А еще мы ограничиваем тем, что нам надо соблюдать режим. Вот режим, вот, все, заканчиваем играть, все, пошли там, не знаю, руки мыть и спать, там еще что-то. А все равно нужно. То есть, конечно, социальный вот образ жизни у нас разный очень, и он оккультуренный. Вот, извините, что я отвлеклась. Но, вы знаете, часто, да, мы сами тормозим нашими страхами, нашими какими-то своими собственными комплексами или неумением построить игру. Допустим, внутри небольшой группы детей приходим на площадку, и у нас какие-то конфликты случаются и так далее. То есть часто виноват взрослый в том, что ребенок не может достаточно поиграть вот в какие-то предметы. Но зато уж дома мы вполне можем организовать игру ребенка. Достаточно иногда дать какой-нибудь ему там брусок, кубик, там 2-3 кубика, и он будет и дом строить, и дорожку строить, и этот кубик у него будет, и телефон, и все, что хотите, да? Вот. И это гораздо лучше, чем если он эти же самые вот там кирпичики или там что-то будет двигать пальцем на айпаде. Ну, конечно, это тоже интересно, но это совершенно не то. Он не сможет ощупать этот кирпичик, он не сможет постучать по нему, да? Вот. Он не увидит, как он имеет вот эти вот острые, ну, грани, да, вот брусок он не сможет ощупать. Увидеть-то он, конечно, увидит, а вот ощупать он не сможет, да? Он не увидит, что если реальный вот второй кубик поставить на первый кубик, то если его неровно поставишь, он упадет до этих вещей. Он не почувствует тяжести этого кубика или кирпичика, да? На айпаде этого нереально выполнить. Поэтому, конечно, надо давать возможность достаточно играть с обычными нашими простыми игрушками. Вообще в своей жизни вот родившийся ребенок, он всегда старается найти себе какие-то вот забавы, и с предметами, даже дети, которых мы не учим, он просто брошенные, да, дети играют, все сами играют. Конечно, они находят какие-то способы игр. Ну, например, естественные способы – это ползать, лазать. Если предмет у него в руках, значит, он его кидает. Он может постучать, может погрызть, узнать, какой его вкус, или насколько он твердый, или еще что-то. Вот такие естественные, конечно, способы действий. Вот. Они реальны, это пусть будут, но мы в состоянии научить дополнительно ребенка играть более интересно, более разнообразно, более продуктивно с теми же самыми обычными предметами. То есть организовать способ действия малыша таким образом, чтобы ему было интересно, и чтобы вам было интересно, и чтобы он общался вот в этой игре и с вами отчасти, и со своими куклами. И, может быть, даже иногда, правда, это не так актуально вот в раннем возрасте, со своими ровесниками. Хотя тоже иногда актуально. Иногда ребенок, который сидит дома только с мамой или с няней, или с бабушкой, немножко дикий. Вот придет там в 2 года, никого нигде никогда не видел, только с мамой, с бабушкой. Вот. И с ним очень трудно бывает найти общий язык. А тот малыш, который выходил хотя бы там раз в неделю в группу какую-то и общался в общей игре, он, конечно, с более богатым опытом жизненным. Поэтому вот общение в игре тоже не последнее слово. Так, сейчас я вам еще расскажу о том, какие мы можем найти поводы для предметной деятельности, для наших совместных игр. Какие мы можем показать простые самые игры с самыми разными предметами. Например, возьмем вот простые пирамиды. Обычно принято считать, что вот их сложил ровненько, главное, чтобы по порядку, и все. Вот. А у меня придумано, и дети очень хорошо откликаются на эту игру. Море всяких игр с этими колечками. Мы их можем снять, скинуть в тазик или в миску. Вот. Можем пересыпать из миски в другую миску, а можем рассыпать по полу. Вот. А потом по одному колечку берем и складываем снова в миску. Вот. А еще какие способы? А можем подцеплять, поддевать ложкой, или можем поддевать палочкой и раздавать куклам. Или поддевать ложкой и, допустим, складывать в какую-то другую посудинку. Можем, можем. Вот. А еще что? А еще можем взять какой-то кушачок. Вот, и на этот кушачок, как бусы, нанизать эти вот колесики от пирамиды. Очень красиво. Очень главное, что продуктивно. Потому что мы можем при этом, вот надеваем колечки, можем при этом считать эти колечки. Допустим, три колечка. Вот одно колечко, два, три. Ах, как хорошо, здорово. Что еще можно делать? Нанизываем и называем цвет. Вот называем, это зеленое колечко, а это красное колечко, а это синее, а это желтое. Ой, какие красивые бусы получились. И так далее. Вот, пожалуйста. И в то же время вот, понятие бусы мы можем показать, да? А что еще ребенок может узнать в такой игре с пирамидкой? Он может, ощупывая, он же ощупывает каждое колечко, надевая, да? Ощупывая каждое колечко, сделать вывод, какое кольцо больше, а какое меньше. По тяжести даже. Вот это большое колечко, оно потяжелее, а это маленькое. Мы можем даже с закрытыми глазами сами себе, только не требуйте от ребенка закрывать глаза сразу. Сами закройте глазки, а он вам даст. Ой, это большое, я чувствую, это тяжелое колечко. А это маленькое, это легкое колечко. Это полегче, поменьше, значит. Вот. Можно еще колечки раскладывать в порядке убывания по полу или в порядке возрастания. Можно сравнивать, какое большое, а какое маленькое. Да? Вот. Можно обводить на большом листе картона или бумаги. Плотную бумагу возьмете и положите 2-3 колечка, обведите. А потом можно их снова раскладывать, как лото получится. Вот сколько можно много игр придумать с обычной пирамидкой, в которой мы просто привыкли обычно играть, да? Складывая ее. А на самом деле игр очень много. Очень часто мамы, папы, бабушки, бабушки особенно, любят, чтобы ребенок выполнял какие-то действия вот так, как они сказали. Вот так правильно. Вот, вот хоть бы с той же пирамидкой, да? Вот, или кубики дали им. И они играют вместе с ребенком и строят дом. Вот их учили строить дом, маму, папу, бабушку там. И вот они будут. А с кубиками тоже море всяких игр. Эти кубики можно не только выстраивать в виде дома. Их можно в виде дорожки выстроить. А можно их перекладывать из миски в миску, раскидывая там по одному, по два. На три миски можно разделить 5 кубиков. В этой миске 2 кубика, в той 2, а в этой 1. Вот. То есть считать вот можно, да? Можно называть цвета. Вот. Можно ложкой загребать большой поварюшкой кубики. Вот и так далее. То есть море всяких игр. Совсем не обязательно это будет домик. То есть вот нужно отучиться от того, что мы всегда без конца диктуем нашему малышу. И очень часто сталкиваюсь я с тем, что мама считает, что вот так можно, это правильно, это так, как ее когда-то в детском садике научили саму маму, а вот так уже нельзя. Вот надо как-то нам с вами от этого отвыкать, потому что это наша большая, очень грубая ошибка. У ребенка иногда возникают и свои способы. Вы ему 2, 3, 4, там 5 способов показали, а потом он взял и сам пытается что-то сделать. Например, он пытается поставить больший кубик на меньший или большее колесико пирамидки на меньшее положить. Или перепутывает, так сказать. Он перепутал. А он не перепутал, он так пробует. Ему так нравится. Вот он хочет посмотреть, что дальше будет. Он изучает нашу вот эту действительность и пробует, что будет получаться из этого. Вот. Я очень-очень не советую мешать ребенку это сделать. Вот. И если мы оставим немножко вот так отодвинемся сами от нашего перфекционизма, мы увидим, насколько интересны бывают игры ребенка. Но не бойтесь, вот вам сейчас, наверное, кажется некоторым противоречием, что я говорю то, показываете ему, показываете так и сяк, а то, говорю, не мешайте ему играть самому. Это не есть противоречие. Вы покажите самые разные способы действий с разными предметами, но это не значит, что вы от него отнимаете его возможность творчества или не даете. Нет, надо ему дать, позволить действовать, пожалуйста, пусть он попробует то и сё. Вот приведу еще пример, допустим, с машинкой. Мы можем просто дать ребенку машину, и он будет катать. И сегодня он будет катать, и завтра, и послезавтра. Потом ему она надоест, у нее загонит в угол, и все. А ведь с машиной море всяких игр. Во-первых, можно взять две машинки и поочередно то вы, то ребенок катить их. Какая машинка вперед поедет там. Вот. Во-вторых, можно просто песенку спеть про машинку, и при этом машинка едет. Машина едет и гудит, в машине Ванечка сидит. Би-би, би-би, Ваня сидит. Вот, тоже машинка. Можно порулить просто, не имея в руках машины, порулить и походить по комнате. Вот рулем, так сказать, рулем, потому что у вас пустые руки просто. Вот. Можете так вот петь тоже эту песню и ходить по комнате. Тоже будет машинка. Можете взять коробочку, привязать веревочку, и у вас тоже поедет машинка. Она будет ехать, а вы будете песню петь. Вот. А можно в эту коробочку положить кубики и возить их. Допустим, повезем Мишке кубики. Мишка, будешь играть? Буду. Сейчас мы тебе кубики привезем. И у вас одновременно постройка диалога получилась, что вы поговорили с Мишкой. И одновременно у вас счет. Допустим, Мишка, а сколько тебе привезти? А, мне 2 кубика. А зайка кричит, а мне 3 кубика. И вот мы грузим зайки Мишки, тому 2, тому 3 кубика везем. И одновременно это машина. Вот. Можно гаражи делать, и в гаражи по величине машины расставлять и так далее. То есть очень много всяких игр с машинками. Уже я не говорю о том, что их можно рисовать, там сделать лото машинка можно. Вот. Все это требует, конечно, участия родителей, безусловно, сам ребенок этому не научится. Вот это все надо показывать своему малышу. Но зато 171-й способ сделает сам малыш. Какую-нибудь такую фишку придумает, до которой вы не догадаетесь. А вот он придумает. Но он тогда придумает, когда вы уже 170 способов показали ему. Понимаете, вот в чем дело. Вот. И поэтому я призываю вас и особо не дергать ребенка в игре, не настаивать на исполнении вашего вот видения вот этой предметной деятельности, но в то же время показывать ему, а вот что вы умеете, а как вы это сделали, самые разные способы ваших действий. Вот. Родительский, конечно, перфекционизм, он приносит море вреда, ничего хорошего. Вот. Вот развивая самые разные действия с самыми разными предметами, не забудьте о том, что мы еще можем и экономить наше время на том, что ребенок научится действовать самостоятельно. Потому что хотя бы пусть на 2, на 3, на 5 минут, но мы сможем как-то отвлечься на свои дела. К примеру, если мы возьмем малыша в кухню, когда мы готовим вот суп там или салат, то мы можем дать ему, ну вот самый маленький, допустим, плохо еще ходящий ребенок, он не сможет сам сложные игры делать, но он сможет, допустим, морковку или картошку возить в коробочке или в машинке. Дайте ему эту коробочку с веревочкой, дайте ему 2-3 морковинки, чистых, помытых, конечно, или 2-3 картошинки, и покажите, как катать их. Он вам покатит с удовольствием, пожалуйста. А для деток чуть постарше года, ну, ходячий уже ребенок, ну, допустим, 1,5 года, 2 года, мы можем уже ножичек пластиковый такой, ну, твердый, но не острый. Вот, или просто ножик такой столовый, на котором масло мажут, простой ножичек, и вареную какую-нибудь овощ он с удовольствием вам нарежет. Ну уж как нарежет. Вот, досочку дайте, и пусть он рядышком с вами тут будет. А вы сможете закончить приготовление вашего обеда. А ребенок подействует вот в самостоятельном режиме с этой картошинкой или вареной морковинкой. Ну, конечно, это все вареное, потому что тупым ножом простую картошку сырую не нарежет, и это опасно. Вот. Что мы еще на кухне можем сделать? мы на кухне рядышком, если мы боимся или не хотим, или некогда нам, или у нас нет, допустим, запасных овощей, мы можем картонных несколько штук быстренько накидать ему в эту коробочку, и он будет их тоже так же возить. Вот, и будет так же кукол кормить. А с детками постарше, там, допустим, ему 2,5-3 года, 3,5, там вообще просто. Там он будет помогать вам просто вообще во всем. Единственное, что надо продумать вот эту организационную составляющую. То есть, если вы рядом на кухне, то вот я разрешала своим детям, например, помыть посуду. Ну, при мне, конечно, потому что иначе все облито будет водой. Вот. Я на подхвате тут стояла, да, неподалеку. Вот. Что я еще разрешала? Вот нарезать что-то. И даже вот 3-3,5 года он мог вполне серьезно. Вот я ему мисочку ставила, картошинки вареные. Если мы салат делали, он режет, я режу. Да, все по порядку. Вот это тоже, это не то, чтобы это помощь, конечно, это не помощь, но зато в дальнейшем дети не только умеют что-то сами сделать, сами приготовить, но они просто себя умеют занять. Они умеют себя развлечь самостоятельным образом, не ждут и не смотрят, что «мама, а чем мне заняться? Мама, а мне скучно, а мне это, да как так скучно?» Дел вокруг полно, пожалуйста. Вот. Кстати сказать, вот по уборке помещения. Если у вас нормальный, здоровый ребенок, то почему бы ему маленькую метелочку не дать подержать в руки или тряпочкой там обмотать, и пусть он повозится немножечко с этой метелочкой, тряпочкой. Но это при том, что ребенку уже, конечно, не год, а немножко больше. Потому что в год ничего хорошего из этого обычно не получается. Хотя дети очень разные. Вот. Сейчас хочу еще рассказать вам, чем можно поиграть. А, кстати, подождите. Давайте еще на кухне доскажу, вот что забыла сказать. Про кастрюльки. Кастрюльки. Мы можем для самых-самых маленьких дать кастрюльки и крышечки. И ребенок будет закрывать кастрюлькой. Вот маленькую кастрюльку надо найти маленькую крышечку. Опять же, если вы поставили перед малышом 3 кастрюли, и дали 3 крышечки, да? Маленькая, большая, средняя. Бывает так, что ребенок в большую кастрюлю пихает вот эту маленькую крышечку, среднюю накрывает большой, и все наоборот делает. А мы начинаем кричать: «Вот там, ты не так делаешь, а надо...» А ничего, пусть примерит. Пусть примеривает, что это проваливается, а это слишком велика, не подходит, и так далее. Мы можем прокомментировать, мы можем сказать: «Ой, большая, слишком большая, а эта маленькая провалилась, давай померяем на другую». Давай, вот примерили, и на маленькую маленькая крышка подошла. Вот. Можно помочь, подсказать, но ни в коем случае не отнимайте от него, пусть он делает так, как считает нужным. А у вас появится еще одна интересная игра, и у вас появится 2, 3, 4, иногда 10 даже минут, бывает, свободного времени, чтобы тут, правда, рядом, никуда не отходя далеко от ребенка, но сделать какое-то небольшое такое дело по хозяйству. Потому что иногда нужно нам, бывает, отвлечься на хозяйственные дела, кушать-то хочется. Вот. И вот хочу рассказать вам про те игры, которыми можно поиграть в ванной. В ванной у нас вода, можно ее обливать, поливать, переливать. Вот, можно немножко поплескаться. Вот. Можно взять, например, 2 какие-то емкости. Одна побольше, одна поменьше. И маленькую, ну, допустим, маленькую кружку взяли и ковшик. Вот. И маленькой кружечкой или формочкой можно. Да? Наливаем, зачерпываешь кружечкой и выливаешь в ковшик. И еще 3-4-5 раз. И получился целый ковшик. Вот как хорошо. Потом можно из ковшика также назад выливать эту водичку. Вот. Ребенок поймет, что в большом помещается, в большом объеме помещается много маленьких объемов. Одновременно с этим вот пониманием у ребенка развиваются просто действия, вот действия рук, вот эта координация, вот моторика. Правда, это крупная моторика, мелкая моторика все-таки это больше действия самих пальчиков. Но там и мелкая есть, потому что, чтобы налить или вылить, или перелить, то ребенок же берет руками, зажимает пальчики, разжимает их, кружечку зажимает, да? Вот, поэтому очень полезные такие простые совершенно игры. А что мы еще в ванной можем? Мы можем показать, как плавают предметы. Вот, пожалуйста, это вам и физика, Вот это и развитие предметной деятельности. Мы можем какие-то уточки взять пластиковые, они будут плавать, не будут тонуть. А может быть, мы возьмем 2-3 камушка, они утонут, да, на дно лягут. Что у нас еще плавает? Можно взять какой-то бумажный кораблик. Уж, наверное, сделаете сами, да, кораблик, и он будет плавать. Есть еще какие-то предметы, поищите в вашем доме предметы, которые помогут вот, увидеть, что плавает, а что тонет. Вот такие игры очень хорошо проводить именно в ванной, пока вы купаетесь. Вот меня часто спрашивают насчет там пальчиковых каких-то красок, вот по стенам там в ванной как-то они размазываются. Я этого никогда не применяю. Я считаю, что это излишки. Можно очень хорошие умные игры с другими предметами применять. Но если вам хочется, пожалуйста, применяйте. Вообще все игры развивают и пальчики, и все игры маломальски разумные развивают и речевую зону. Так что, пожалуйста, лишь бы вы играли, лишь бы у ребенка складывалось хорошее отношение и к игре, и к маме с папой, и он будет развиваться отлично. Но я немножечко плоховато отношусь к тем играм, которые деструктивные. Вот это вот всякое намазывание, размазывание. Я думаю, что это можно, конечно, это делать, но лучше на берегу моря, на берегу реки. Там есть глина, там можно размазывать. А когда я вот была маленькая, у нас в детском садике были занятия с глиной. Мы там лепили, мы размазывали эту глину. Ну, мы были снаряжены соответствующим образом, одеты, и в тазиках все это размазывали, потом лепили фигурки. Вот. Ну, это, конечно, это очень большой организации требует вот такое размазывание. А просто размазывать там куда-то или пальчиковые вот краски, ну, не очень.